Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Вы слушаете радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». С вами Алла Митрофанова. Далее в программе. Святитель Спиридон Тримифунский. Почему он подавал милостыню всем, кто его просил? Новогодняя елка. Как традиция украшать ее на празднике появилась в России? Рождественская история со страниц журнала «Фома». О незадачливом человеке, который хотел испортить праздник, и что из этого получилось. И мы продолжаем наш журнал.
Живая история.
25 декабря, на следующей неделе, день памяти святителя Спиридона Тримифунского, очень известного святого, которого любят везде, и в Восточной, и в Западной церкви. Он был очень простым человеком, пастухом, и при этом стал богословом и епископом. Хотя первоначально он даже был женат, и дочь у него была, но супруга его рано скончалась, и святитель Спиридон, будущий святитель, решил принять монашеский постриг. И вот с этого как раз момента начинается его другая жизнь. Та самая жизнь, которая прославит его на весь мир, и в этой жизни он станет участником Первого Вселенского Собора, который созывал император Константин, а по окончании этой жизни церковь назовет его святым. Каким человеком был святитель Спиридон в своей земной жизни? Узнаем у эксперта, и на связи с нами историк-богослов Тимофей Китнес. Добрый вечер.
Добрый вечер. Да, действительно, если мы рассмотрим жизнь, вернее, житие святого Спиридона, то вот столкнемся с очень многими удивительными фактами. Сам Спиридон был уроженец острова Кипра, местечко, где он родился, где он подвязался. И там, собственно, прошла его жизнь, и мы видим, согласно вот его житию, совершенно простого человека, в начале, да, пастуха, который, тем не менее, потом уже впоследствии, ставший епископом, даже вот принимал участие и на Первом Вселенском соборе, и особым образом был там отмечен как активный такой вот участник в антиарианских спорах, то есть как богослов, да, и очень многие вещи, ну, действительно, как вот не стыкуются, как так вот получается. Сначала пастух, потом епископ, потом богослов, потом святой, действительно, имя которого осталось в памяти всего христианского мира, и он действительно справедливо, заметили, почитается как православный, так и в западной традиции. Мне кажется, что ключ к пониманию его особого подвига духовного по жизни – это прежде всего его крайний, он так вот в памяти остался, как крайний человек милосердный. И его вот милосердие, даже само вот слово «милосердие», сердце милующее, да, оно начинается им и осуществляется не просто вот как какое-то временное действие, да, это, что называется, путь его жизни, более того, это духовный путь его жизни. Вот еще, когда вначале он был вот пастухом, был женат, имел дочь Ирину, да, он, работая, вот совершенно занимаясь этим простым делом, тем не менее, уже даже в той своей жизни, в первой, да, он выделял часть на семью, из своих доходов часть на церковь отдавал, но обязательно у него вот была изначально часть, которую он раздавал всем тем, кто в этом нуждался. В этом, кстати, его отличительная черта, его параллель с подвигом другого святого, его современника, святителя Николая. В дальнейшем, когда вот Господь забирает у него супругу, он опять же это все принимает с крайним смирением, вот этимология слова «смирение», то есть «с миром». И потом впоследствии, ставший епископом, его, так скажем, возможности оказывать милосердие расширяются. И он даже все вот те пожертвования, которые так или иначе собираются, да, он складывает значительную часть, так все знали, что был такой вот сундучок, куда он складывал деньги, и все нуждающиеся, подчас особенно не называя себя, да, вот говорили, что вот, ну, мне нужно, вот я оказался в сложной ситуации, дай займы. Он говорит, вот, пожалуйста, там вот сундучок, пожалуйста, бери. Сколько... И не смотрел, сколько возьмешь, возьми, берешь у Бога, Богу же и отдай. И очень много вот случаев, описанных вот его современниками и впоследствии, которые вот свидетельствуют о том, как многие люди получали помощь. И это в каком-то смысле слова одна из форм такой активной социальной деятельности, которая вообще отличалась жизнь церкви первых веков. И в IV веке была достаточно сильно распространена. Мы очень часто, опять же, когда вспоминаем жизнь того или иного святого, концентрируемся на том, как он молился, какие он аскетические подвиги совершал, ну, прежде всего, там, подвиги поста, к примеру, да. Но иногда забываем о том, что, как еще апостол Павел писал, что одних Господь поставил учителями, да, других церкви апостолами, а кого-то он, было такое служение в древней церкви, когда люди раздавали то, что им приносили, раздавали и свое, и это было тоже служение, которое некий дар, который человек получал непосредственно от самого Бога, от Святого Духа. Да, вот мы вспоминаем, опять же, святителя Спиридона и видим, что Господь не только поставил этого простого человека епископом, но он дал ему дар чистого сердца. Чистое сердце позволило ему стать богословом. Он вот как раз в списках, еще раз вспомним, он в списках тех людей, которые были Константином созваны на первый собор в 325 году. И, как уже говорили, участвуя в этих спорах, он обличает и достаточно серьезно обличает арианскую партию. Тогда очень сложно было разобраться в этом вопросе. Спор между православными и арианами – это как раз вот спор о том, что вот Христос единосущен Отцу и является не только человеком, но и Богом. Совершенный Бог и совершенный человек. И мы часто видим, что как раз люди, получившие хорошее богословское образование, если это не подкрепляется соответствующей жизнью, а самое главное – живым богообщением, это подчас не только людям никакой пользы не приносит, а очень сильно их запутывает во многих вещах. Святитель Спиридон, это опять же вот в этом его особый феномен, да, его личности, это живое богообщение, чистота сердца, а самое главное вот, – крайнее милосердие. Вот вспомним опять же другого великого святого – святой Серафим Саровский, он говорил, что благодать Святого Духа привлекается тремя вещами – постом, молитвою и милостью. Опять же, я специально сосредотачиваюсь на этом качестве святителя Спиридона. Своим милосердием, настоящим христианским глубоким, он в такой степени вот это вот дарование стяжал, что вот мог разбираться в самых тонких вопросах богословских и к тому же очень успешно осуществлять и пастырскую деятельность, потому что он, безусловно, запомнился как прозорливый пастырь своим современникам. И, кроме всего прочего, конечно, еще остался в памяти как человек, который вот получил от Бога, это достаточно редкий дар, дар творить чудеса. Святой Спиридон Тримифунский скончался в 348 году. И после смерти Господь прославил его мощи многочисленными чудесами. И самое интересное, что впоследствии мощи были сначала привезены в Константинополь, потом по определенным историческим событиям они оказались на острове Корфу, и сейчас там находятся. И тем не менее, преодолевая всевозможные вот эти вот географические пространства, то до сих пор в любом конце мира, вспоминая а святитель Спиридоне, вспоминая, насколько милостив он был при жизни, также веруют христиане, что и после смерти Господь, у которого все живы, не оставит своего святого без этого дара. Поэтому, как к святителю Николаю, к нему обращаются с очень живой молитвой и получают помощь. Ну, а жители Керкеля, так они свято верят, что их остров находится под совершенно особым таким вот покровительством святителя Спиридона, что он ходит по всему миру и прежде всего, разумеется, по их острову и постоянно хлопочет о том, чтобы все жители были под надежной охраной, и все, кто обратится с просьбой, эту помощь от Господа молитвами святого Спиридона обязательно получит. Очень много интересных в связи с этим, конечно, складывается и легенд о том, к примеру, что настолько он, так скажем, часто ходит по всему миру, что его тапочки изнашиваются, поэтому их приходится регулярно менять, и как благословение раздается всем паломникам, которые приезжают в это замечательное место и молятся у его святых мощей на острове Корфу.
Спасибо вам за комментарий.
Спасибо.
Историк-богослов Тимофей Китнис был с нами на связи. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал.
Дневник наблюдений.
Сегодня только 21 декабря, но уже практически во всех городах украсили улицы к Новому году. Повсюду стоят елки, и кажется, что так в конце декабря у нас было испокон веков. Но нет. Например, в России после революции елки были под запретом. Но даже более того, долгое время их в нашей жизни не было вообще. Вот, например, Евгений Онегин, энциклопедия русской жизни. Там описано все, от крестьянского быта до светских раутов. Однако бала у елки там нет. Кто не верит, пожалуйста, перечитайте. А дело в том, что в пушкинское время елки еще не были у нас распространены. Зато чуть позже они прочно вошли в моду, и Петр Ильич Чайковский даже пишет свой самый известный в мире и самый волшебный рождественский балет «Щелкунчик». А там, как мы помним, все действие как раз разворачивается вокруг елки. Родиной рождественской ели считается Эльзас и город Страсбург. Это столица европейского Рождества. В это время там весь город украшен какими-то немыслимыми гирляндами, оленями, медведями. И все это светится, в общем, невероятно красиво. А о том, как рождественская ель пришла к нам, узнаем у публициста, постоянного автора журнала «Фома» Александра Ткаченко. Он в нашей студии. Добрый вечер, Саша.
Добрый вечер. Ну, с Эльзасом очень забавная история получилась. Действительно, обычай украшать дом елочкой на время рождественских праздников пришел в Россию из Германии. Но дело в том, что все остальные германские земли делали это очень своеобразно. Там елочку подвешивали верхушкой вниз, корнями к потолку, и получалась такая красивая зеленая люстра, свисающая с потолка. И понятно, что ну, на такую елочку вешать игрушки было как-то неудобно, поэтому она была не украшена. Она просто висела в доме все праздники рождественские. И только в земле Эльзас елочку не подвешивали, а ставили возле стенки. Так вот, как мы привыкли ставить ее сами сегодня. И благодаря этому у жителей Эльзаса появилась возможность вешать на нее подарки, фрукты, игрушки.
А почему ее начали украшать? Если елка, ну, я не знаю, там, например, символизирует райское дерево, то тогда то, что на ней растет, это тоже напоминание о плодах, которые были в райском саду?
Я не думаю, что в райском саду на елках росли пряники в виде ангелов. Но если брать по факту, то действительно в Эльзасе елки украшали сладостями, фруктами, в том числе там вешали яблоки, груши, вот, которые хранились долго. Есть такая версия, что в какой-то год неурожайный фруктов не было для того, чтобы украсить елку. И тогда родители, чтобы все-таки как-то порадовать детей, сделали фрукты игрушечные. Яблоко из папье-маше там или из воска. И вот такими вот игрушечными фруктами украсили елку. Так появились первые новогодние игрушки в том виде, в каком мы их сегодня знаем.
Саш, но если в Эльзасе, если я не ошибаюсь, там с 17 века, по-моему, эта традиция есть, у нас она с 19 века укоренилась. В связи с чем? Ведь Петр I издавал же этот указ, чтобы везде наряжали новогодние, по-моему, новогодние елки. И тогда это не прижилось. А почему-то именно вот вторая половина XIX века? Почему это так?
Я сразу хотел бы сказать, что тогда это прижилось, но в несколько неожиданной форме.
Как интересно.
Указ Петра гласил, что все домовладельцы должны украшать свои дома либо елочными деревьями, либо елочными ветками. Ну, просто лапник там развесить. Это был своего рода знак лояльности к новому царскому указу о введении празднования Нового года.
С 1 января,
да,
а не с 1 сентября.
Да, 1 января, а не 1 сентября, как раньше Новый год праздновался по церковному календарю, совершенно верно. И, естественно, ну, кто там с Петром будет спорить, в его бытность все так и делали. Но традиция была непонятной, для большинства людей бессмысленной, поэтому как только царь Петр умер, все очень быстро начали почитать этот указ якобы бывший, и елки с улиц исчезли. Но было одно исключение. Елки пришлись очень по душе хозяевам питейных заведений. Ну, это был такой элемент рекламы. Элемент наружной рекламы, да? Вот. И елки остались на кабаках. Ну, потому что ее издали было видно. Там идет человек по улице, как вот флаги на демонстрации в советские времена совали, да, так на кабаках торчали елки. И люди, которые хотели посетить такое заведение, смотрели и говорили: о, елка!
Да. Добро пожаловать!
Добро пожаловать, да. А поскольку эти елки хозяева менять ленились. Ну, что происходит с новогодней елкой сейчас, когда она там слишком долго стоит?
Когда ее в мае никак не могут вынести.
Да, в мае она превращается в палку, такой осыпавшуюся. И, ну вот, елки-палки, видимо, как-то было это связано вот с этой традицией, да. И это прижилось, это очень долго, до конца 19 века, во всяком случае, бытовало по Москве. А елочка именно как элемент рождественского праздника, не новогоднего, а именно рождественского, подчеркиваю. Она, да, она, как мы уже говорили, пришла из Германии, но из Германии елка сама прийти не может, у нее нет ног, поэтому естественно, что ее из Германии кто-то привез. Этим кем-то была принцесса Шарлотта. будущая императрица Александра Федоровна.
Супруга Николая I.
Да. Для нее это была такая ниточка, связывающая с собственным детством, с родиной. Наверное, здесь было не совсем уютно поначалу, в другой стране, в другом климате. И ей просто было приятно праздник Рождества Христова отмечать с привычным ей атрибутом. Поэтому во дворце Рождество праздновали с елкой. Причем там елка стоялась не одна, там стоялось несколько елок для придворных, потому что императрица велела и придворным приводить своих детей, и всем своим многочисленным родственникам из царской семьи тоже приводить своих детей на эти праздники. Одной елки было мало, поэтому елок во дворце ставили несколько. Потом со временем эта традиция расширилась, и эти елки стали вообще открытыми для всех желающих. То есть на царскую елку мог прийти вообще любой человек с детьми. И так продолжалось, ну вот вы упомянули Евгения Онегина, да, естественно, что...
В то время еще
да,
не было.
Да, в то время это была традиция дворцовая. Дело в том, что то, что пошло с такого верха, да, очень быстро распространиться до всенародного празднования не могло. И потом это было очень дорогое удовольствие. И саму елку срубить живую – это была проблема. Все леса же были либо казенные, либо хозяйские. И игрушки, уж тем более стеклянные игрушки, это очень дорого стоило тогда. Первая елка, это вот документально зафиксировано, была в 1817 году.
То есть 200 лет назад?
Да, 200 лет назад, ну, почти ровно, да. Правда, тогда Александра Федоровна еще не была императрицей, она была великой княгиней, но это была самая первая елка на Рождество в России.
Саш, скажите, пожалуйста, а вот в 1917 году уже, если, да, так скакнуть на 100 лет вперед, насколько я помню из истории, елку как буржуазный пережиток официально, а неофициально как символ, напоминающий о Рождестве Христовом, еще и рождественской звездой, ведь ее увенчивали, как правило, или ангелом, ее убрали просто из жизни. И почему-то вот в 30-е годы елки возвращаются, и с чем это было связано?
Ну, я бы хотел начать с того, что первая атака на рождественскую ель в России была до 17-го года. И связана она была совсем не с антирелигиозной политикой советского государства. Она была связана с началом Первой мировой войны.
Германия.
Да. Это германская традиция, это германские обычаи, естественно, на волне патриотизма вот этого военного елка стала одним из объектов нападок. Елку начали убирать уже тогда. Ну, а потом в 17-м году, это уже, как совершенно верно, было связано с борьбой новой власти против церкви, а елка это ведь народный атрибут, это нечто очень глубоко укоренившееся в быт, поэтому совершенно справедливо партийное руководство тогда видело в ней очень серьезную опасность, такой пережиток, который административно запретить очень трудно, поэтому против елки устраивались какие-то специальные там судилища комсомольские, там устраивались карикатурные представления, где эти елки сжигали, но этот запрет не был так уж намертво жестким. Кто хотел, праздновал, но хотели немногие. Вот в чем дело. Это же стигматизация, поставить себя под удар.
А как она вернулась? И почему?
Она вернулась в 1936 году. Почему? Ну, тут можно только гадать. Возможно, просто нужна была какая-то с точки зрения государства замена рождественскому празднику зимнему.
Который все равно продолжали
отмечать. Все равно ведь праздновали, да, все равно же, ну куда денешься-то? Это же архетипичная такая вещь, зимний праздник, да, что-то должна быть какая-то атрибутика. А тут одну запретили, но другого не дали. И, очевидно, было принято решение сделать таким атрибутом елку, но только в трансформированном виде. Теперь это уже была не рождественская ель, это была просто какая-то непонятная новогодняя елка, ну, в стиле Петра I, видимо, да, что непонятно. Понятно, почему на Новый год нужно украшать жилище елкой.
И вместо, соответственно, Вифлеемской звезды...
Вместо Вифлеемской звезды появилась пятиконечная. Вместо Санта-Клауса, которого, кстати, в России, по-моему, особо и не было, появился не менее непонятный Дед Мороз, который на Руси был, но был так на периферии народной мифологии языческой и был отнюдь не положительным персонажем. Это был такой, скорее, морозка из советской сказки. Вот кинофильм «Роу», помните? Это
да,
был довольно жесткий такой мужчина, да. Скорее такой наказующий провинившихся, чем награждающий тех, кто хорошо себя вел. Но в советской версии Дед Мороз стал таким аналогом Санта-Клауса. К нему прикрепили Снегурочку, которой Санта-Клаусова не было, видимо, как отечественную замену оленям. И мы получили на выходе такое Рождество без Рождества. Елка есть, а Рождества нету.
Сегодня у нас есть уже и Рождество, и елка, и Новый год. Как-то уже укоренилась эта традиция, что именно под Новый год многие из нас елочки наряжают, хотя кто-то сознательно ждет до Рождества и так далее. А вы как считаете, вот лично вы просто, ваше отношение, когда же все-таки правильно ставить елку? Или это вообще некорректный вопрос?
Ну, кто я такой, чтобы говорить людям, что правильно, а что неправильно? Мне кажется, тут каждый для себя решает. И блажен тот, кто не осуждает себя в избранном.
Спасибо вам большое. Знаете, абсолютно с вами согласна.
До свидания.
Александр Ткаченко, публицист, один из постоянных авторов журнала «Фома», рассказывал нам историю рождественской ели. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал.
Републикация.
В этой рубрике мы традиционно смотрим сайт foma.ru и обращаем внимание на наиболее интересные тексты. И сегодня у нас в эфире самый настоящий святочный рассказ от протоиерея Александра Авдюгина. Он называется «Сева», ну, это мужское имя, и он о том, что Рождество Христово – явление объективное, и действует оно на нас независимо от того, как мы к нему относимся. Рассказ протоиерея Александра Авдюгина для нашего журнала читает Александр Ананьев.
Протоиерей Александр Авдюгин. Сева. Первые 19 лет моего священнического служения проходили в сельском приходе. Храм новый, в 1990-м построенный, 4 окрестных села окормлял. Все бы хорошо, и прихожан достаточно, и спонсор из ближайшей шахты есть. Да вот только через дорогу от церкви жил Сева. Сева — фигура неоднозначная. Неоднозначная, непредсказуемая и категоричная. Даже в свои 40 с хвостиком хулиганистая. Если ему что-то не нравилось, он старался все исправить по-своему, причем так, кардинально. Я со своими прихожанами чувство любви у него не вызывал. Поэтому все виды его изощренных мстительных действий испытывал регулярно. Причем кульминацией его действий против церковных соседей и меня лично обычно совершалась в большие церковные праздники. И слова непотребные выслушивали. И гору навоза прямо перед входом на церковный двор получали. И милицию встречали в разгар службы. И силовые структуры получали сообщение, что в храме крик, шум и драка со смертоубийством. Горазд был Сева в борьбе с мракобесами. И вот в то Рождество, когда в половине четвертого утра начали прихожане на богослужение собираться, я с опаской рассматривал окрестности храма. Ну и как не опасаться, если окно Севиного домика было освещено? Готовится, наверное, решил я. Сейчас что-нибудь отчебучит. Все великое повечерие — сплошное напряженное состояние. Но когда хор торжественно запел «С нами Бог», успокоился и я, и те, кого мы на входе в храм оставили, дабы очередной теракт предотвратить. Началась утренняя, я вышел в центр храма Евангелия читать, и вдруг справа от себя в углу, около иконы Антипия, увидел Севу. Сева плакал. Стоял и молча плакал, все лицо в слезах, вытирает рукавом глаза и опять чуть ли не навстрыд. О своем удивлении рассказывать не буду, его не опишешь. После службы подошел к Савелию домой. Надо же было это преображение как-то объяснить. А Сева грустный, задумчивый, сидел в зале своего небольшого двухкомнатного домика. Перед ним на столе лежали две старенькие елочные игрушки. Одна из картона — ангел с крылышками, а вторая — стеклянная. Чудом сохранившийся шарик, на котором местный художник нарисовал вертеп. «Сев, а Сев, что случилось?» Сева посмотрел на меня, подумал с минуту, а потом, махнув рукой, рассказал. Полез я на чердак за валенками. Думал, в ваше окно церковное горящего черта выставить, чтоб не радовались сильно. А за валенками в углу старая сумка мамина. Достал, открыл, а там вот эти игрушки. Ну и что? Не понял я. Так мне их мамка подарила на Рождество, когда мне лет 5 было. Подарила, обняла и песню вон вашу запела, а через 10 дней приставилась. Какую песню? Да эту же. И Сева запел. Добрый вечер, тоби, пани, государю радуйся. Может быть, он и не пел, а просто говорил, но я больше никогда в своей жизни не слышал такого удивительного песнопения и такого радостного восхваления Христа.
Текст протоиерея Александра Авдюгина, который можно найти на сайте fama.ru, он называется «Сева», для нашего журнала прочитал Александр Ананьев. И с радостью и даже с гордостью напоминаю, что на сайте fama.ru сейчас ведется сбор средств на издание диска таких вот святочных рассказов, ну и других публикаций, которые звучали в нашем журнале. Эти диски потом будут рассылаться в дальние приходы, в воскресные школы, в маленьких городах и селах, там в больницы, в библиотеки, ну, туда, где у людей затруднен доступ в интернет. А ощущение праздника и тепла, конечно же, всем хочется. И самое главное, эти диски будут дарить слабовидящим и незрячим людям, подопечным благотворительного фонда «Соединение». И в этом замечательном деле можно легко принять участие. Заходите на сайт fama.ru, и там есть баннер с информацией о сборе средств. Можно перейти по нему на страницу поддержки этого проекта и оставить там любое пожертвование, которое вы захотите. Очень будем благодарны всем, кто поддержит это прекрасное начинание. Наш радиожурнал подходит к концу. Напомню, он был подготовлен совместно с издательским домом «Фома». В течение этого часа с вами была я, Алла Митрофанова. Ну и в завершении журнала, как всегда, наша традиционная музыкальная композиция. На этой неделе была очень красивая дата. 18 декабря 1892 года, то есть 126 лет назад, в Мариинском театре в Петербурге прошла премьера балета Петра Ильича Чайковского «Щелкунчик». Мы говорили сегодня уже о том, что бал у рождественской елки – это в России явление, в общем, довольно позднее. Но вот к концу XIX века оно уже прочно вошло в нашу жизнь. Теперь то же самое можно сказать про восхитительную музыку Чайковского. Мы все ее знаем наизусть, вот казалось бы, да? Однако, когда она начинает играть, оторваться практически невозможно. «Щелкунчик» на радио «Вера».
Светлый вечер. На радио «Вера».